Антон Долин у нас в гостях, и продолжается рубрика «100 лучших фильмов». Сегодня у нас такой страшноватый немножко, уже страшноватый ужастик.
Знаешь, что этот фильм, о котором будем говорить, сейчас я назову его, что он попал в списке, даже не уверен, что 100, а не там 10 страшнейших фильмов 20 века.
Хотя ничего такого там не происходит. Как не отрывают сказать? Ни головы, ни руки.
Ну, что такое страшное? Ведь это понятие довольно растяжимое. Я помню, как прежде чем снимать своего «Антихриста», Ларс фон Триер, я брал у него интервью в Дании, он у всех тогда критиков, там, журналистов, которые его интервьюировали, он им задал вопрос: скажите, вот вы можете мне назвать самые страшные фильмы в вашей жизни? Он вел список, записывал, потом все их смотрел. Я говорю: ну, знаете, самые страшные в моей жизни — это не будут фильмы ужасов. Меня пугают некоторые фильмы по каким-то другим причинам. Вот. Мне было очень страшно смотреть фильм «Реквием по мечте», например. Некоторые фильмы Михаэля Ханеке. Хотя там нету ничего.
Ничего вообще такого близкого.
Ну да, а фильм ужасов я смотрю, развлекаясь, честно говоря. Я люблю их, но не помню, на каком фильме ужасов мне в жизни вообще было действительно страшно.
«Газовый свет» какой-нибудь. И как он?
Вот.
Нет,
старый. Не помню. Вот я пытаюсь... Ну, может быть, на первом «Чужом», там где-то в детстве. В общем, как-то редко это бывает. Вот, фильм, о котором мы сейчас пойдем, сейчас пойдет речь, он, конечно, страшный не потому, что это фильм ужасов. Я вообще не знаю, какой его жанр. Жанр, наверное, там определить так трудно.
Ну да.
Можно там его назвать, конечно, фантастическим триллером. Но
фантастический
это
триллер такой, с элементами эротики, вот что-то такое.
Но с элементами практически даже извращенной порнографии, только показанной не прямо на экране, а подразумеваемой. Но зато она, эта порнография, является очень важным элементом.
Ну, она как бы, ну да, основной сюжет.
Совершенно верно. Итак, фильм 1983 года «Видеодром». Этот фильм я выбрал из всей обширной фильмографии одного из самых интересных современных режиссеров Дэвида Кроненберга. Для того, чтобы поговорить не только об этой картине, конечно, а вообще о кроненберговском творчестве, поскольку я напоминаю, что наш принцип — это один фильм, один режиссер.
Да, тут, наверное, был нелегкий выбор, кстати, да?
Нелегкий выбор, как минимум, фильм «Муха». Очень у меня так свербил в мозгу.
Наверное, да?
«Сканеры» — хороший фильм, но ну, более ранее. «Видеодром» сразу после «Сканеров» был им сделан. Вот. И, конечно, эти ранние фильмы Кроненберга дико интересно смотреть, но именно потому, что они вылились во что-то невероятное. Потом есть потрясающий, сумасшедший совершенно фильм. Вот уж действительно сумасшедший. Под названием «Голый завтрак», он же «Обед нагишом». Экранизация Уильяма Берроуза. Книжки, которую, в принципе, экранизировать на самом деле невозможно. И сам Кроненберг про нее говорил, что если экранизировать ее дословно, то это будет фильм, который будет стоить минимум 100 миллионов долларов. В 80-х годах это казалось невозможным, тогда еще таких фильмов не снимали.
Кроненберг взял за 10 миллионов.
Да, и при этом будет запрещен во всех странах мира к просмотру любыми категориями публики. Но в результате он сделал за меньшую сумму, и там все разрешено к просмотру, хотя, конечно, зрелище местами тоже крайне неаппетитно, особенно когда пишущая машинка главного героя превращается в огромного жука, который с ним разговаривает своим анальным отверстием.
Ну, сразу хочется задать вопрос, что вы курили, товарищ режиссер?
Ну, на самом деле, вот это тоже распространенное мнение о курящих режиссеров. Я хочу попытаться, если, конечно, вы мне поверите, развеять немножко вот легенду о режиссерах-наркоманах. Конечно, они встречаются. Среди них даже и великие были, например, тот же самый Ренар Вернер Фассбиндер. Но по всему, что известно мне, даже самые наркотически настроенные авторы в кино, они все-таки фильмы свои делали не в галлюциногенном или галлюцинаторном состоянии. Потому что кино, в отличие от многих других видов искусства, от живописи, где полезно впасть в транс, да, от музыки, от литературы, где-то сам с собой. Тут, когда ты находишься на съемочной площадке, и 100 человек вокруг бегает, и все слушают тебя,
и спрашивают, что надо делать.
Указания, если указания будут не совпадать с чем-то далее, они просто закроют эту площадку до завтрашнего дня, потому что работать будет невозможно. Вот. И как бы безумно не выглядело то, что мы видим на экране, как правило, режиссеры это делают в сознании, в состоянии полной вообще вменяемости. Ну, например, вот Линч, про которого всегда все считают почему-то, что он такой то ли психопат, то ли наркоман.
Даже и не пьет.
Вот. Он кофе вообще причем не пьет ничего, это правда. Он не употреблял никогда наркотики, он только практикует с ранней юности трансцендентную медитацию, но это все-таки к наркотикам не относится. Он говорит: я умею усилием воли расширять сознание, мне совершенно не обязательно для этого каким-то препаратом прибегать. Я думаю, что если воспринимать это не только как конкретную практику медитативную, но и как метафору, любой талантливый человек, он, ну, как бы, талант — это и есть технология расширения сознания.
Ну да, кто-то прибегает к дыму какому-нибудь.
Да, вот когда человек талантлив, у него этот наркотик в крови, внутри, как бы с рождения, он всегда у него есть. А у Кроненберга чем он интересен? Тем, что у него, скажем так, для него наркотик — это вещь очень интересная для исследования, но не для употребления внутрь. Например, вот когда он делал «Голый завтрак», ну, мне немножко обидно, что мы начали сразу не с видеодрома,
но мы подойдем
постепенно к нему, да. Доберемся до него, да. Но просто Кроненберг такой интересный личность, что о нем хочется поподробнее рассказать. Mm-hmm. Так вот, он взял, значит, произведение Берроуза, понял, что экранизировать, как я уже сказал, невозможно, и сделал фильм фантазией о том, как эта книжка могла бы писаться. Но писаться не в реальном мире, в котором Берроуз действительно ее писал.
Как бы писал
он, писалось, да? В его, скажем, галлюцинациях. И в этом фильме действительно присутствуют разнообразные страннейшие наркотики, выработанные, в частности, по-моему, из спермы каких-то инопланетян. Это невозможно даже не рассказать, не увидеть, не понять, когда ты это смотришь на экране. Но оторваться тоже довольно трудно, хотя местами это отвратительное зрелище. Вот. И таким образом, к чему это веду? К тому, что человек не столько сам был наркоманом в этой истории, сколько ему интересно было со стороны, хладнокровно и с таким холодным юморком, который для Кроненберга очень характерен, посмотреть на
с то... С позиции такого, да, состояния. Да,
да, как человек вот теряет как бы себя. Uh-huh. И очень многие фильмы разумного-разумного, благоразумного Кроненберга о том, как человек теряет себя. И «Видеодром» — фильм об этом. Uh-huh. И, конечно, фильм «Муха» стал великим таким фильмом, потому что... Ведь ты знаешь, может быть, нет, что «Муха» — это на самом деле ремейк старого ужастика.
Да,
был старый ужастик.
40-х каких-то там.
40-х, да, даже, да, по-моему, годов. Ну, в общем, очень старый фильм, я его когда-то смотрел.
Он не очень страшный
был. Он не очень страшный, но он неплохой совершенно. Mm-hmm. Тут был фильм о том, как человек и муха слились воедино, о том, как человек пытается с ним бороться. В общем, классические, на самом деле, такие прогрессивные человеческие ценности, что человек не должен быть животным, насекомым. А в фильме «Муха» у Кроненберга там происходит, кроме того, что изменен сюжет, очень интересное переосмысление всей этой истории. Ведь там рассказана история Франкенштейна. А что такое Франкенштейн? Мы, киноманы, привыкли к тому, что Франкенштейн — это название этого монстра страшного. А ведь на самом деле, по роману Мэри Шелли, напомню, ну да и по фильму на самом деле, Франкенштейн — это ученый. Это исследователь,
который сделал
монстра. Он хотел сделать не монстра, а просто человека искусственного.
Доктор Франкенштейн.
Да, а когда человек искусственный встал, он, господи, сказал, и побежал.
Ложись обратно.
И вместо того, чтобы каким-то образом проконтролировать создание свое и как-то его научить добру какому-то или, наоборот, уничтожить, он просто от него сбежал. И тот пошел гулять в мир, и вот это его создание натворило там много всяких ужасов. Фильм «Муха», как и многие фильмы Кроненберга, он о докторе Франкенштейне. Не случайно у него половина, если не больше половины его персонажей, это либо люди искусства, либо какие-то там доктора, профессора, исследователи. Вот его в каждом фильме есть обязательно. Uh-huh. Начиная с его первой картины, которую в русском неформальном прокате называли замечательным словосочетанием «Паразиты-убийцы». Сейчас его перевыпустили под названием «Судороги», что немножко ближе к реальному заголовку. Так вот, это доктор, профессор, который придумал, ученый гениальный, придумал способ перемещения в пространстве, причем как угодно далеко. Способ это такой, коротко говоря, да, научная фантастика, все-таки не принимайте всерьез, это то, что он заходит, человек заходит, или существо какое-то другое заходит живое, в некую кабину, оборудованную каким-то волшебным оборудованием, там его разбирают на молекулы и заново собирают точно так же в другой кабине, которая находится, ну, может быть, на краю света другом. Ну, в его случае, в случае его экспериментов, находилась в его одной лаборатории. Его случайно к нему залетает муха, он этого не замечает, и при переносе его в другую...
Собрался
вместе с мухой. Теперь обратно не разобрать, разумеется. Ну, все, да, смешалось ДНК и все. Он превращается в муху постепенно. Таким образом, на самом деле, доктор Франкенштейн и чудовище Франкенштейна в этом случае — это один персонаж, один человек. И вот ужас, трагическая эта ситуация, в то же время комическая, потому что этот фильм содержит в себе немало ироничных, таких жутких, но при этом смешных сцен. В том, что доктор, который, вот профессор, ученый, который со стороны смотрит на какие-то аномалии, их исследует, он сам становится аномалией, сам в нее превращается. Эта тема очень много где у Кроненберга присутствует. В замечательном фильме «Связанные намертво», например, про двух братьев-гинекологов, близнецов, которых играет там Джереми Айронс, одна из лучших его ролей. Там тоже вот они вроде бы ученые, что-то исследующие, а потом, в конце концов, все это их убивает и разрушает. Вот, много-много фильмов об этом, и, конечно, обязательно вспоминается Кафка, естественно, превращение человека в насекомое, в муху. Также у него есть фильм «М. Баттерфляй», фильм «Паук».
В общем, ну, то есть все такое о проблемах в голове.
Ну, о проблемах
в голове. Узкомедицинский такой, ну, вот, случай. Все это.
Здесь я бы сделал одну поправку, мне кажется, важную. Фильмы Кроненберга интересны вот чем. А проблемы в голове-то много кто делал. Угу. Его фильмы — это о тех проблемах в голове, которые выходят на глазах пораженного зрителя за пределы этой головы. То есть они превращаются на экране, поскольку большая часть его фильма — это фантастические фильмы, они превращаются в каких-то странных мутантов. Вообще, у него такой кинематограф мутации. И сам он такой режиссер-мутант, потому что он находится между абсолютно коммерческим таким трэшевым кино, с которого он начинал, получив там философское образование, будучи, конечно, глубоким интеллектуалом. Вот. Между трэшем находится и между кинематографом философским, умным, глубоким, очень саркастическим, очень нередко имеющим сатирический какой-то подтекст. И вот эти вот два качества, которые он совмещает, наверное, никто так удачно не совмещал. Были режиссеры, которым удавалось, скажем, под покровом совершенно попсового кино доносить какие-то очень умные вещи до зрителя. Таких режиссеров было много. И, например, один из них, который удачнее всех прижился в Голливуде, будучи рожден в Европе, это один из героев наших предыдущих эфиров, Пол Верховен, который делал замечательные фильмы у себя на родине в Голландии, а потом поехал в Голливуд и сделал там «Робота полицейского», «Вспомнить все» и другие прекрасные фильмы. «Основной инстинкт». Я вспомнил о нем не случайно, потому что Дэвид Кроненберг мог бы быть Полом Верховеном. В прямом смысле слова. Как минимум два проекта Верховена...
Отдали потом Кроненбергу, да?
Ему хотели дать, и не дали, отдали Верховену. Это наоборот. Был проект «Вспомнить все», над которым бедный Кроненберг проработал едва ли не два года. Нарисовал все, придумал.
Но опять было бы что-то такое все непотребное.
Непотребное. Вообще-то это экранизация рассказа Филиппа Дика. Я думаю, что это было бы ближе какой-то. К оригиналу, да, чем Верховен. Вот.
Но Верховен хоть можно смотреть.
Ну, Кроненберг тоже можно, но трудно. Да.
То есть второй раз «Видеодром» посмотреть можно, очень так, трудно, если попросят.
Я согласен, что я сам пересматривал его, так ежился местами, хотя получал удовольствие от того, что кино, сделанное черти как давно, про которое я все, в общем, знаю, до сих пор такое вот физиологическое, в общем, действие оказывает. Это все-таки редко встречается, мне кажется.
Ну да.
Вот, и был проект «Основной инстинкт», который должен был бы, по идее, делать тоже, значит, Кроненберг, а потом отдали все-таки Шельне.
И хорошо. Да. А то еще там тоже что-нибудь.
Да.
Антон, мы должны, значит, разыграть сегодня под конец эфира подарки. У нас сегодня два суперприза. Подарок от создателей фильма «Кандагар», футболки, да, и вообще билеты IMAX на Ленинградке. Соответственно, как всегда, мы под конец эфира задаем вопрос, ответ которого звучал вот в ходе нашей беседы в течение часа, а вы звоните по телефону 225-3377, и мы задаем вопрос, вы на него отвечаете. Если отвечаете правильно, получаете подарки от создателей «Кандагара» и билеты в IMAX на Ленинградке, да? Вот такая вот у нас. Так что где-то вот в разговоре, в словах Антона будет уже звучать отгадка. Вот так вот, на вопросы. Мы можем прямо переходить, наверное, к «Видеодрому»? Или что-то еще?
Да.
Ужастики. Все уже?
Еще можно говорить и говорить, конечно, но...
Ну вот нам тут уже пришли на форум на сайте radiomayak.ru. Фильм не видела, но очень интересно будет послушать. Вот это хорошо,
посмотреть, кстати, посмотреть,
да, послушать. Уже, это, кстати, наши постоянные слушатели, которые, смотрят фильмы, слушая Долина. Вот так вот.
Ну, может, это и не худший вариант.
И неплохо,
вариант,
да.
Не знаю даже. Вот, не знаю, мне кажется, что все-таки надо нашим слушателям, набравшись
смелости, посмотреть «Видеодром», да?
Посмотреть «Видеодром». Давайте я вот такую дам затравку, например. Если бы не было фильма «Видеодром», то не было бы фильма «Матрица», например. Вот вы, наверное, все знаете про «Матрицу», многие ее видели. Uh-huh. И вот «Матрица»...
Все начиналось с «Видеодрома».
Конечно, конечно. О чем фильм «Видеодром»? Говоря коротко, прежде чем мы расскажем сюжет, как бы. Это фильм о том, как виртуальное засасывает человека, заставляя его забыть о реальном и отбросить. В конечном счете это приводит человека к самоуничтожению. Даже не к уничтожению, не к смерти. Он сам себя убивает абсолютно осознанно. Не от отчаяния, а потому что так ему кажется, что он перейдет в новое качество. В фильме это выражено замечательным лозунгом, который можно предпослать как эпиграф ко всему творчеству Кроненберга. Говорит: «Да здравствует новая плоть». Что это за новая плоть, мы на экране не видим. Ну, или видим в его кошмарах, но это...
Ну, в кошмарах даже... и просто звуками это все показано.
Да.
Но, с другой стороны, вот этот главный герой этого ничего не хочет. То есть, ему такое навязывание идет, эта
он
история.
Он не хочет сначала, но потом он как бы не видит уже и другого выбора. Да. Сейчас про героя тоже мы, разумеется, расскажем. Да. Потому что, что тут интересно, то, что в фильме этом сложено много разных составляющих, и одна из них совершенно не философская. Это на самом деле городские легенды, которые существовали в детстве Кроненберга, ну, скажем, не знаю, в 60-х годах где-то, может, в конце 50-х, когда появились первые телевизоры, о том, что на самом деле телевидение, ну, до сих пор такие легенды у некоторых сумасшедших, они живут в головах, это способ зомбирования.
Телевизоры существуют, потому кадр, что
оттуда вот там передатчик, который нас всех делает сумасшедшим. Mm-hmm. Вот, и заставляет делать то, чего мы не хотим. И на самом деле, вот эта вот дебильная легенда, она лежит в основе истории Видеодрома. То есть то, что телевизор приказывает человеку делать что-то другое и превращает его в другое существо, меняет его мозг. Поэтому то, что ты говоришь, там, хочет, не хочет, да, здесь уже момент желания, собственно, осознанного желания человека уходит.
Ну, наверное, еще важно, что он сам телевизионщик, он же продюсер одного канала, да, который, ну, его работа вот этого продюсера
совершенно
в том, чтобы привлекать все больше и больше зрителей.
И также их зомбировать. Ну, просто да. Не каким-то фантастическим образом, совершенно конкретным. Подсадить их на некую иглу, он ищет, как бы, поймать на крючок зрителя.
Но он все ищет вокруг эротики как-то.
Конечно.
Такой специализированный
безусловно канал.
И
еще одна тема этого фильма – это эротическая составляющая этого виртуального мира. Поскольку виртуальный мир мир компьютеров и интернета, который здесь предвидел Кроненберг. Угу. Он его предвидел в виде видеомагнитофона и телевизора.
Кассеты вот эти, да.
Да. Но, конечно, эти же темы были развиты потом в мировом искусстве уже вокруг компьютеров и сети интернет. Вот. Безусловно, виртуальный мир – это мир, в котором возможно все. И таким образом это тот мир, в котором реальное подменяется воображаемым, и человек может воображать все, что угодно. И получается, что возникает то, о чем сейчас мы уже в статистике читаем, что в некоторых странах виртуальный секс подменяет реальное, что люди отказываются от реального секса, потому что им достаточно того, что есть в интернете. Uh-huh. Вот, потому что как бы эротическая, чувственная составляющая интернета, которая есть твоя чувственная составляющая, это всего лишь сильное отражение в зеркале того, что думаешь ты, того, что хочешь ты. Но раньше эти мысли были спрятаны внутри головы, а теперь ты спокойно выносишь их в это виртуальное пространство, и они носятся по миру, возвращаясь к тебе рикошетом.
Ох, что-то мы очень такую глубоко философию
ушли. Да нет, какая тут философия? Тут одна физиология сплошная, как нам Кроненберг, собственно говоря, демонстрирует. Это сплошная физиология. Вот, это некое щекотание центров наслаждения, которое не имеет никакого отношения к осознанной деятельности человека, а имеет отношение только к области подсознательного и бессознательного. И фильм этот, говоря проще, о том, как очень сознательный, циничный, умный человек, директор кабельного канала, превращается вот в такое вот управляемое жалкое животное, которое слушает любые приказы этого анонимного виртуального пространства, непонятно кем управляемого, потому что человек, который управляет им, он, по всей видимости, давно уже умер.
Да, гораздо проще было бы, ну, по сюжетной линии сделать так, чтобы какой-нибудь зритель, например, да, там, или, ну, только не главный вот это вот канала сходит с ума. Ну, так, по закону жанра. А тут как
я
раз
думаю, что Кроненберг имел в виду, на самом деле, нехорошо обвинять, конечно, в таком режиссера, такого умного Кроненберг, но я думаю, что немножко он хотел сделать это притчей. Нет, не даже про себя. Он хотел сказать, что человек будет наказан за то, что он сеет, и как вот по законам, не знаю, ужастика, который всегда есть немножко притча, так и происходит. Он сам желал подцепить на крючок зрителей ради прибыли, ради своих доходов, и в конечном счете он оказался жертвой своего хитроумного плана, который, на самом деле, как все мы знаем, не так уж хитроумен, а осуществляется директорами всех на свете телеканалов изо дня в день в абсолютно бытовом режиме.
Смотри, какое сообщение пришло нам на форум. Смотрел этот фильм где-то полгода назад, посмотрел примерно час и выключил бред полный. Может, потому что я его смотрел в 2009 году, а не в 83-м.
Я тоже смотрел его, ну, не в 2009, впервые его смотрел, наверное, году, не знаю, в 2001, 2002, но тоже разница большая, согласитесь, временная. Нет, я с чем категорически не соглашусь, так это с тем, что это кино не актуально. Мне оно кажется сверхактуальным, очень своевременным до сих пор, абсолютно опередившим свою эпоху. И вот на это я готов наставить, ну, как минимум, до конца этого эфира, если кто-то осмелится мне пытаться противостоять и что-то возразить, ну, что ж, я буду рад.
Да. Ну что ж, а я напоминаю, что под конец нашего эфира мы будем разыгрывать подарки от создателей фильма «Кандагар», это футболки. Напомню, что телеканал «Россия» представляет этот кинопроект в главных ролях Владимир Машков, Андрей Панин, Александр Балуев. Вот. И еще билеты в IMAX на Ленинградке, наверное, на любой фильм, в любой день. Так что слушайте наш эфир. 225-3377 это наш телефон, код 495. Ну и наш форум на сайте radiomayak.ru. Кстати, вот и на смс-портале 5533 тоже пришел вопрос, но он такой, потом мы его тебе зададим вне эфира. Но я так понимаю, что, в принципе, у нас аудитория, как всегда, разделилась, кто... кому нравится фильм «Видеодром» и кому не нравится. Напоминаю, Антон Долин, и обсуждаем «Видеодром» Дэвида Кроненберга. Ну и еще, под конец эфира, значит, мы разыграем призы от создателя фильма «Кандагар», футболки и два билета в кинотеатр IMAX на Ленинградке. Причем мы зададим вопрос, ответ которого уже, вот даже подскажу, уже звучал в рассказе
Антона.
И больше не прозвучит. Так что слушайте внимательно и отвечайте. Что на самом деле гораздо просто, очень просто. Так, ну что ж, на чем мы остановились?
Ну, давайте немножко отыграем назад и расскажем, о чем это кино еще раз, просто более последовательно и подробно. Итак, «Видеодром». В этом фильме отражена, вроде бы так вот формально, эпоха, когда все были повально увлечены видео. И забавно, что потом эта эпоха была через, сколько это, через 6 лет, да, через 6 лет, тоже очень историческим образом запечатлена Стивеном Содербергом в его дебюте «Секс, ложь и видео», где сыграл молодой артист Джеймс Спейдер, а потом этого же Спейдера взял Кроненберг к себе в фильм «Автокатастрофа» на главную роль. Ну, в общем, это все было потом, а тогда, значит, начало 80-х, и кабельное телевидение, и видео. И думает директор маленького канадского, поскольку, наверное, главным-то я не сказал, что Кроненберг это канадский режиссер. Многие думают, что он американский, ну, в географическом смысле он американский, но, конечно, крайне важно, что он канадец, всю жизнь живущий в Торонто, там работающий и сделавший за пределами Торонто, вот, собственно, типа в Голливуде или около него, буквально пару картин, по-моему, это был фильм... так называемая «Оправданная жестокость», она же «История насилия», и фильм «Мертвая зона». Ну, я опять отвлекся. В общем, в Канаде, в Торонто, маленький кабельный телеканал существует, директор которого, главный герой этого фильма, зовут его Макс Рен, такой довольно циничный мужчина, вполне плейбоистого вида. Играет его Джеймс Вудс, замечательный актер. Я думаю, что Джеймса Вудса помнят все хотя бы по главной роли в фильме «Однажды в Америке», где он вот лучший друг, а также главный враг героя Роберта Де Ниро. Вот, собственно, наверное, это две его главные роли в жизни, «Видеодром» и «Однажды в Америке». Ничего столь значительного он не сыграл, хотя играл очень много где, и актер очень хороший.
Наверное, одна из первых ролей была, да?
Ну, он довольно молодой еще был, да. Вот, значит, итак, Макс Рен, он на своем канале под названием Civic TV показывает по преимуществу эротику. Но на эротику люди как-то не очень клюют, тем более, что не он один ее показывает. Он думает, что бы тогда делать. И на некую колоссальную такую фантастическую немножко антенну его сотрудники ловят вдруг передачи какого-то странного канала, который называется «Видеодром», где эротика совсем другого рода. Надо сказать, что тогда, в 83-м году, когда это показывал Кроненберг, не существовало в обиходе термина «снаф», который сейчас многие знают, да, то есть фильмы эротические, порнографические фильмы «Мучения и убийств», которые, если и сымитированы, то сымитированы так классно, что это выглядит как документ. И это очень страшно, ну, вообще, на самом деле, для больных людей во многих странах это запрещено, и за это сажают в тюрьму. Ну, в общем,
это нелегальный бизнес, так понимаю.
Нечто этого рода он ловит и понимает, что он обязан это транслировать у себя. Но когда он связывается с этим самым «Видеодромом», в его жизни начинают происходить разные странные события. Он знакомится с двумя людьми, с неким профессором Брайаном О'Бливионом. Это, конечно, замечательный каламбур. Это как бы ирландская фамилия О, апостроф Бливион. Понятно, что это значит. Вот, этот профессор забытия, его как бы нету, это виртуальный персонаж, он общается только через видео с миром, и потом выясняется, что его в живых-то нету. И с такой очень интеллектуальной дамой, которая в то же время является...
Другой.
Которая является адептом такого жесткого садо-мазо секса, и таким образом ей тоже очень интересна вся эта история. И эту даму, надо вам сказать, играет тоже очень значительный персонаж. Знаешь, кто? Это Дебби Харри, певица группы «Блонди».
Да-да.
Слушай, которые... я даже не знал ее. Ну, что ты говоришь? А это, между тем...
Слушай, я так периодически закрывал глаза, ну...
Между видимо... тем, наверное, это лучшее, что она сделала в кино. И она тут прекрасно играет. Я совершенно не согласен с теми, кто называет ее тут работу трэшевой, что вот нарочно ее взяли,
чтобы посмеяться. Особенно, когда она сигареты прижигала у себя.
Так, давайте не будем это в детали входить здесь. Кому интересно, они посмотрят потом. В общем, находясь...
Люди даже знать, да, чему им готовиться.
Нет, лучше не знать, мне кажется, так увлекательнее. В общем, этот Макс Рен оказывается между двумя огнями, между этим профессором и вот этой вот дамой, которая очень его эротически, привлекает. Зовут ее Ники Брент, это тоже говорящее имя. Брент — это клеймо. Понятно, что в этом тоже что-то такое болезненно-эротическое и в то же время мучительное присутствует. И все вместе они... На самом деле можно трактовать и так, что совершенно не все вместе, а только один герой. Всех остальных героев этого фильма, всех остальных персонажей, кроме главного, можно вообще воспринимать как конструкт его сознания, как его галлюцинации. Потому что он начинает галлюцинировать с нарастающей силой. И оказывается, что этот канал Видеодром, на самом деле, он обладает способностью подчинять себе людей, подчинять их умы, а, в общем-то, видимо, и тела тоже. Потому что его тело начинает трансформироваться. Он начинает...
Либо он думает, что тело начинает
совершенно трансформироваться. Совершенно верно. Но вот это классическая ситуация, очень ироническая ситуация кроненберговского кино, когда грань между тем, что герою кажется, и что происходит на самом деле, стирается.
То есть чем, сон, а что есть не сон.
Чем Кроненберг ненавязчиво дает нам понять, что любое кино — это в любом случае фантазия. Mm-hmm. И поэтому фантазия — это герой или нет, мы не узнаем даже в самом финале, когда у него происходит абсолютно эротическое слияние с телевизором. На телевизоре показываются огромные губы. Это абсолютно такой объект желания. Женщин уже никаких нету. Телевизор сам себе такой универсальный удовлетворитель.
Клиника такая.
Мужчин и женщин.
По большому счету.
Вот. И он сам, герой, тоже, в общем, сливаясь в экстазе с этим самым телевизором, происходит именно это. Он надеется из этого породить некого мутанта, то есть он, конечно, распадается, разлагается и превращается в сумасшедшего, в конце концов он кончает с собой, но ему кажется, что на самом деле это фантастический акт любви, из которого
переходит
родится
в другую какую-то там...
в другое качество. Да. То, что он называет новой плотью. Да здравствует новая плоть. Последняя фраза этой всей истории. Фраза, с которой человек пускает пулю себе в голову.
Ну, муха такая же, да, по большому счету?
Совершенно тоже верно. Речь о саморазрушении человека, который хотел самоусовершенствоваться, а это самоусовершенствование привело его только к саморазрушению. Вот, и в этом смысле, конечно, Кроненберг, какой бы он ни был иронист и экспериментатор, любитель опытов, которые он ставит на живых, хотя и придуманных людях, в сущности, при этом он выступает здесь просто как носитель традиционного здравого смысла. Кто говорил, что он там что там накурился. Uh-huh. Он ничего не накурился, наоборот, он самый здравый человек. Он показывает людям, как опасно теряться в своих фантазмах, как опасно путать галлюцинации с явью и к чему это приводит, и до чего это вообще вас доводит. И предостерегает от виртуальной реальности, который посвящен этот фильм, совершенно революционный, потому что впервые он показал опасность виртуальной реальности. До этого только авторы научно-фантастических книг, которые фантазировали об этом, могли это показать. Кроненберг это показал воочию. Интересно, что его на это вдохновило, в частности, то, что в детстве, когда очень мало было телеканалов, как он вспоминает сам, он жил в Торонто, и было возможно на антенну их телевизора поймать какие-то странные передачи из Штатов. Не эротического свойства, а просто странные с полуразмытым экраном, которые его безумно привлекали. Еще, конечно, он вспоминает, что у него, я думаю, что не только у него, а у большинства из нас, первые эротические образы в жизни возникли, конечно, с теле- или киноэкрана. Они в реальной жизни были увидены. Первые обнаженные женщины, первый какой-то акт любви, все это было увидено на экране. И вот этот эротический аспект...
Ну да, он человек этого поколения, который...
Да, эротический аспект смотрения кино и смотрения телевидения, конечно же, в этом фильме присутствует. Ну и, наконец, последнее, то, что было очень просто выражено, по-моему, не самим Кроненбергом, а кем-то из его поклонников и критиков, то, что, в общем-то, это фильм, отражающий в метафорическом... виде то, что происходит, когда одинокий мужчина возвращается в свой пустой дом, где он живет один, и включает видеомагнитофон, порнографическую кассету. В сущности, этот фильм еще и об этом специфическом состоянии, которое, я полагаю, многим не понаслышке знакома.
Уже нам написали куча вещей на форуме, что заинтересовал рассказ Антона. Обязательно будем смотреть фильм. Ну что ж, давайте смотрите, а мы пока послушаем песню. Ну вот, настал момент, когда вы можете, в принципе, набирать телефон 225-3377, код 495, если не из Москвы звоните. Ну и вопрос сегодня такой.
Очень простой.
Кто такой Франкенштейн? Вот так вот. А если вы правильно отвечаете на этот вопрос, вы получаете футболку с надписью «Кандагар» от телеканала «Россия». Также получаете билет на два лица в кинотеатр «Аймакс» на Ленинградке. Приходите туда в любое время, в любой день, смотрите фильм. Это, кстати, «Аймакс» — это шестиэтажный, да, этот?
Я думаю, меня спрашивают.
Громадина такая.
Я там был полтора раза, ну, да.
Кажется, да, там, кстати, и фильмы в 3D можно смотреть. А, у нас уже есть, да? Отлично, Дмитрий. Алло.
Да, слушаю вас.
Какой вы громкий сегодня, у нас уши-то перегорели. А, кто такой Франкенштейн?
Ну, я просто начало вашей передачи слышал. Так. И поэтому знаю, что это был именно тот ученый, который создал вот это чудовище.
Гениально. Аплодисменты. Аплодисмент Дмитрию, это вот говорит о том, что вот Долина надо всегда слушать. Вот когда вот Долин бывает по вторникам, надо просто все бросать, все дела, включать радиомаяк и слушать. Ну что же, вы получаете билеты в IMAX на Ленинградке, вы также получаете подарки от создателя фильма «Кандагар». А вот, не вешайте трубку, сейчас я расскажем, как это хозяйство получить. А мы, наверное, уже так к финалу близко, да, подошли?
Ну, боюсь, что да, хотя, конечно...
Да. Я хотел задать вопрос потом по поводу того, что вот ты вначале сказал, это прародитель такой «Матрицы».
Да, конечно. Ну, а также еще был фильм «Нирвана», менее известный.
То есть это как раз все про то, что в голове.
Про то, что в голове, как то, что... Как... Про то, как вещи, которые в голове, оказываются вне головы. Кстати, в свете этого я вспомнил фильм, который ты сегодня упоминал. Замечательный фильм Кроненберга. Обидно, конечно, сегодня мы не поговорили толком о нем, как о режиссере. Но, конечно, это разговор слишком длинный для одного эфира. Предыдущий фильм перед, собственно говоря, «Видеодромом», фильм «Сканеры».
Вот это больше «Матрица».
Нет, я бы не сказал. Фильм «Сканеры», в нем нету виртуального пространства. Зато там речь идет о тех людях, которые усилием воли, усилием мысли...
Визуально она больше.
Может быть, визуально что-то есть. Усилием воли они могут менять окружающую реальность. В частности, они могут делать совершенно конкретные вещи, например, передвигать какие-то предметы, да, заставлять человека сделать то, что он не хочет сделать, это уже ближе, конечно. Вот, и в частности, этот фильм я очень люблю за то, что там показано то, что стало идиоматическим выражением только 20 лет спустя, да и то только в России, а именно словосочетание «взрыв мозга». Вот там показан взрыв мозга.
Натуральный причем взрыв.
Совершенно настоящий там. Причем Кроненберг рассказал, как он его сделал, ужасно забавно, что это было сделано, ну, в духе Мельеса, да, пионера-кинематографа, который придумал первые спецэффекты, что если снять человека, сидящего на стуле, потом камеру выключить, человек уйдет со стула, снова включить камеру, то получится, что человек исчез.
Да.
Вот на самом деле взрыв головы я просто видел покадрово, да, это делалось так же простенько, но потрясающе, что это впечатляет до сих пор, это очень здорово выглядит. Ну вот, и, конечно, напоследок можно сказать по этому поводу о том, что в «Видеодроме» тоже спецэффекты просто поразительные. Потому что мне кажется, что Кроненбергу удалось сделать почти невозможное, а именно, почему этот фильм кажется таким противоестественным, отвратительным и страшным? Потому что он стер грань между органическим и неорганическим. Когда телевизор взрывается, и жуткие кишки, кровавые внутренности из него вываливаются, или когда живот человека превращается в, ну, не буду говорить, поскольку у нас все-таки эта цензура, наверное, существует, во что он превращается с фрейдистской точки зрения, но так он превращается, на самом деле, в щель для видеокассеты. И он засовывает туда руку, а оттуда достает пистолет. Когда пистолет, который, как всем известно, тоже является фаллическим символом, срастается с его рукой и становится частью его руки. Что это значит? Что пистолет — это больше не оружие, которое ты можешь отбросить и решить, убьешь ты или нет. Ты уже сам являешься этим пистолетом. Оружием, да. Кто-то в тебе нажимает на этот курок и тебя наводит на цель. И ты неволен отвести прицел от своей мишени.
Причем это 83-й год, и там не было никаких компьютерных суперэффектов, но
да и более того, это в Канаде делалось, это даже не
далеко
Америка.
Далеко вообще от Голливуда.
Да, очень небольшой бюджет, это очень все скромно было, но с такой фантазией, с таким юмором, потому что я убежден в том, что, несмотря на весь ужас, юмор там присутствует очень даже. И Кроненберг, конечно, посмеивался все это дело, и даже есть у меня замечательная фотография дома, есть такая огромная книжка, французское интервью с Кроненбергом, очень увлекательно, где он сидит такой счастливый, расслабленный, улыбающийся, молодой, и положив руку так дружески на этот телевизор, с которого вываливаются кишки. То есть ему так хорошо среди всех этих монстров, которых
он наприкалывались сам очень.
Да.
Вот. Наприкалывались. Ну что ж, мы, наверное, завершаем, да, сегодняшний эфир с Антоном Долиным. Ждем тебя через...
Да, друзья, я уезжаю на Берлинский фестиваль. Слушайте меня в эфире наших разных коллег.
А, наверное, ты у нас побываешь.
Может быть, и у вас побываешь. Минимум дважды в сутки я буду рассказывать из Берлина о самом интересном, что там происходит. А когда вернусь, то приду в эту студию вместе, наверное, с Сергеем Фиксом. Мы поговорим про Люка Бессона и про фильм «Голубая бездна». Так что готовьтесь, смотрите, пересматривайте. Этот фильм того стоит. Да.
Ну, удачи тебе по работе.